Наскучив за день несколькими неудачными атаками на обе роты, немцы решили взять быка за рога и бросились прямо к командному пункту батальона. Те, которые проскочили, залегли за камни совсем рядом с блиндажом. Несколько гранат полетело в окоп и в ходы сообщения. В первую секунду Аня ничего не поняла. Связист, которому она бинтовала руку, вдруг рванулся, со всего размаху упал на спину, убитый наповал осколком гранаты. Когда она нагнулась, чтобы поднять автомат, что-то пролетело над ее головой и упало в окоп. Это была немецкая граната с длинной ручкой, которая крутилась, как волчок. Схватив ее за ручку, чтобы отбросить подальше, она, однако, не успела этого сделать. Граната разорвалась у нее в руке, и она без сознания упала на дно окопа. Вернувшись в блиндаж, Сабуров застал Масленникова за составлением донесения.
Что, ранили?
Да так, поцарапали.
Их глаза в одно и то же время встретились на одном предмете. На большой санитарной сумке Ани, лежавшей под койкой.
Это чья? Анина?
Да.
А где она?
Она вчера пришла, как только вы ушли. Ее сегодня ранили. Эвакуировали.
Когда?
В 4 часа. Ее ранило тяжело, но небольшими осколками. В грудь, в плечо и вот сюда еще. Но это тоже, как у меня, царапина.
Когда Масленников ушел проверять посты, Сабуров стал разбирать санитарную сумку. Последними он вынул 2 солдатские рубашки, большие, не по росту, с подшитыми рукавами, как у той шинели, в которой он встретил ее в окопах и поцеловал тогда ее руки там, где были ссадины от подшитых рукавов. И он подумал, что вот именно в тот раз, наверное, увидел ее в последний раз и больше никогда не увидит. Упав лицом на все эти разбросанные на койке вещи, он заплакал, уже больше ничего не замечая вокруг себя. Над Заволжскими степями стояла густая ноябрьская тьма. Подобно тому, как год назад, в ноябре 1941 года, бесконечные эшелоны с орудиями, танками и пехотой шли к Москве, и словно по мановению волшебной палочки, не доходя до истекавшего кровью фронта, растворялись в подмосковных лесах, подобно этому и здесь с последних чисел октября ночь за ночью сначала по грязным, а потом по заснеженным фронтовым дорогам в грязь, в пургу, в гололедицу двигались войска, катились огромные крытые машины, закутанные в чехлы гигантские орудия РГК, приземистые танки Т-34 и подпрыгивающие вслед за грузовиками на кочках маленькие противотанковые пушки. Когда член военного совета армии Матвеев был вызван в штаб фронта и намеревался после доклада о тяжелом положении армии просить подкреплений у члена военного совета фронта, он услышал слова, над которыми потом долго думал.
Да, хотим вам отказывать, потому что вы просите законно. Но мы очень хотим, чтобы вы отказались от своих просьб сами.
При этом член военного совета фронта, подвинув по карте обе руки так, что Матвеев невольно обратил внимание на его движение, остановив их одну южнее, а другую севернее Сталинграда, повел их обе вперед и далеко за Сталинградом, там, где на карте были Серафимович, Калач и другие придонские города, решительным движением сомкнул обе руки.
Вы так думаете?
Да, я так думаю. Вот и все, что я пока могу вам сказать, для того, чтобы вы сами это чувствовали. И в те трудные дни, что остались, дали почувствовать своим людям. Не планы наши, конечно, а то, что слова «будет и на нашей улице праздник». Слова не о таком уже далеком будущем.
Да, будет и на нашей улице праздник.
Проценко был очень рад приходу Матвеева. А когда тот спросил его, как он представляет себе слова Сталина о том, что будет и на нашей улице праздник, вдруг уловил в его блестящих черных глазах оживление и волнение, которые рождаются у людей на войне, когда они еще не могут сказать другим, но уже сами знают о чем-то предстоящем, очень хорошем и важном.
Я понимаю эти слова так, что товарищ Сталин сказал их 7 ноября, значит, они должны скоро исполниться. Во всяком случае, до февраля.
Почему до февраля?
А потому что, если бы после февраля, так он сказал бы их 23 февраля. А если бы после мая, так он бы сказал их 1 мая. Такие слова раньше времени не говорятся.
Потом, расстелив большую карту, где были еще старые сентябрьские пометки, он задумался. И у него неожиданно возникло такое чувство, как будто он вылез из этих домов, кварталов, из Сталинграда на волю. И только тогда, увидев всю огромность карты, он с полной ясностью почувствовал, что значит Сталинград. Если, несмотря на то, что это всего точка на огромной карте, все города, все люди, которые в них живут, последние 2 месяца живут именно этой точкой, Сталинградом, и в частности этими 5 кварталами и блиндажом, в котором сидит он, Проценко. Обе руки его невольно поползли по карте тем же движением, что и руки члена военного совета фронта. Потом он собрал на совещание всех своих командиров. И впервые, увидев за столом своих усталых людей, постаревших от испытаний и невзгод, почувствовал в этой картине что-то волнующее и величественное, то, что заставляет холодеть спину, от чего подкатывается ком к горлу, о чем будут потом писать в истории, чему будут завидовать не испытавшие этого в своей жизни потомки.
Ну что ж, друзья, утром бой. Алексей Иванович?
Да?
Задержись-ка на минутку.
Хорошо.
Мне Ремезов доложил насчет твоей беды. Я к начальнику тыла человека отправил сегодня. Дал приказание ему, чтобы он попутно узнал, в какой госпиталь попал и как состояние, чтобы ты след не потерял.
Спасибо, товарищ генерал. Большое спасибо.
Ночью на четвертый день, получив в штабе полка орден для Конюкова и несколько медалей для его гарнизона, Сабуров вручил эти награды. Конюков попросил Сабурова самого привинтить ему орден, потому что кисть левой руки у него была рассечена осколком гранаты.
Я думаю, товарищ капитан, что ежели на них атаку делать, то прямо через мой дом способнее идти с полным сюрпризом.
Подожди, будет время, сделаем.
Ну, хорошо.
Вернувшись в свой блиндаж, Сабуров молча кивнул Масленникову и лег на койку. Он замечал и ценил то деликатное, драгоценное молчание, которое соблюдал Масленников, редкое свойство, в минуты несчастья, проявляемое только истинно задушевными друзьями. Он сел на койку, дотянулся рукой до Масленникова и, крепко обняв его за плечи, придвинул к себе.
Мишенька.
Что?
Вот увидимся с тобой когда-нибудь. Будет что вспомнить, да?
Что вот сидели мы 18 ноября.
Постой, постой. Разве сегодня 18 ноября?
Ну, как же будем отмечать день рождения?
Как? А вот так. Посидим, помолчим.
Капитан Сабуров слушает.
Проценко говорит. Ты что, спишь?
Так точно, спал.
Ну так скорее вставай. Надевай сапоги, выходи наружу, послушай.
А что, товарищ генерал?
Ничего, потом мне позвонишь. Доложишь, слышал или нет. И своих там разбуди, пусть слушают.
Сабуров выбежал из блиндажа. Он постоял минуту или две, прежде чем уловил далекий непрерывный гул. Гул слышался справа, с севера. Стреляли далеко, за 30-40 километров отсюда. Но судя по тому, что звук этот все-таки доносился, и, несмотря на всю отдаленность, беспрерывно тяжело сотрясал землю, чувствовалось, что там, где он рождается, сейчас происходит нечто чудовищное, небывалое по силе, что там такой артиллерийский ад, какого еще никто не видел и не слышал. Самое, подумал Сабуров и побежал будить Масленникова и Ванина.
Что случилось?
Идите наверх. Послушайте. Очень многое случилось.
Через полчаса позвонил Проценко. И уже более спокойным голосом, но все еще взволнованно, сообщил, что из штаба фронта получено официальное подтверждение, что наши войска в 5 часов утра после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление севернее Сталинграда.
Ты, Ваня, иди в первую роту, а Масленников во вторую. Расскажите людям.
А мне нужно Ремезову позвонить. Есть? Товарищ полковник. Товарищ полковник.
Слушаю вас.
Капитан Сабуров, разрешите к вам прибыть. У меня есть план небольшой операции.
Ну что ж, это может быть и хорошо. Я сейчас сам к вам приду.
Есть.
Ну что у вас за план?
План таков. Сегодня ночью захватить вот этот... следующий за Конюковским, бывший мой дом.
Так.
Главное, атаковать не оттуда, где ждут, а прямо от Конюкова, из осажденного дома, где немцы ничего не ждут, кроме пассивной обороны.
Так, а люди?
Ну, на радостях вы же немножко дадите, а?
Дам.
Ну и генерал даст?
Несомненно, даст. Вы знаете что? Мы непременно возьмем дом. Вы даже не представляете себе этого чувства, которое у нас будет. Ну что дом? Четыре стены, и даже не стены, а четыре развалины. А сердце скажет, вот как этот дом, возьмем обратно всю Россию. Начать с пустого дома, но почувствовать при этом, что так будет и дальше. Будет.
Немцы ждали атаки откуда угодно, но только не из этого дома. Они стреляли ожесточенно, но беспорядочно и, видимо, растерялись. Но внезапное донесение, что русскими взят дом, видимо, так возмутило ближайших немецких начальников, что они, не считаясь ни с чем и против обыкновения, послали всех, кто был под рукой, в контратаку. Первая контратака была отбита. В разгар второй... к Сабурову подполз Масленников.
Алексей Иванович, удачно там наступление идет. Как вы думаете?
Удачно.
Окружат их.
Но ответ-то он получить не успел. Выскочило несколько немцев, нашедших в проломе незащищенную щель. Масленников из-за плеча Сабурова швырнул гранату, но она почему-то не разорвалась. Тогда Сабуров, перехватив задуло свой автомат, в котором кончился диск, с такой силой размахнулся по мелькнувшей фигуре немца, что не удержался и сам упал лицом вперед. Пожалуй, именно это и спасло его. Длинная трассирующая автоматная очередь прошла над ним. Масленников сбоку прыгнул на немца, вцепился ему руками в горло, и они оба покатились по каменному полу. Последнее, что он ощутил, было что-то твердое и холодное, прижатое к его груди. Немцу удалось вытащить парабеллум и несколько раз спустить курок. Контратака была отбита, и Сабуров кинулся к Масленникову, взяв его на руки. Но тело Масленникова беспомощно обвисло на его руках. В слабом свете перед ним мелькнуло на мгновение бледное лицо с закинутыми назад кудрявыми волосами, одна прядка которых, мокрая и беспомощная, прилипла ко лбу. Сабуров поправил ее.
«Миша! Миша!»
Когда кончилась последняя немецкая ночная контратака, Сабуров позвал к себе командира саперного взвода и приказал ему вырыть могилу для Масленникова.
«Здесь, товарищ капитан?»
«Да».
«Может быть, лучше на нашей территории?»
«Нет, здесь. Это теперь тоже наша территория. Вот здесь, в бетонном полу, пробейте бурку, заложите тол, взорвите и похороните».
«Есть».
Сабуров переложил к себе в карман документы Масленникова и отвинтил орден.
Ну, залп в воздух.
В 50 километрах от Сталинграда, в избе, служившей операционной, на носилках лежала Аня. Ей уже сделали одну операцию, но так и не вынули глубоко сидевшего осколка. Теперь ждали главного хирурга, согласившегося сделать вторую.
Александр Петрович, как вы думаете, выживет?
Вообще нет. А у него, может быть, и выживет. Если сердце выдержит, может быть, и выживет.
Инструменты готовы?
Да, готовы.
Давайте на стол.
Есть.
Ну почему
вас так долго не было?
Аня.
Говорят, наши войска перешли в общее наступление, взяли калач и окружают немцев под Сталинградом.
Окружают?
Все. Подробности потом, после операции.
Я столько еще тебе не сказала. Я столько. Вы знаете, сколько мне? Я еще ничего.
Дайте свет.
Шли вторые сутки генерального наступления. Два фронта в эту зимнюю ночь, как две руки, сходившиеся по карте, двигались, все приближаясь друг к другу, готовые сомкнуться в донских степях, далеко позади Сталинграда. В этом охваченном ими пространстве, в их жестоких объятиях, еще были сотни тысяч немецких солдат, были корпуса и дивизии со штабами, генералами, дисциплиной, орудиями, танками, с посадочными площадками и самолетами. Были сотни тысяч людей, еще, казалось, справедливо считающих себя силой и в то же время бывших уже ничем иным, как завтрашними мертвецами. А в газетах в эту ночь еще набирали на линотипах, как всегда, сдержанные сводки информбюро. И люди, перед тем, как ложиться спать, слушая последние известия по радио, все еще тревожились за Сталинград, еще ничего не зная о том взятом с бою военном счастье, которая начиналась в эти часы для России. Thank you.